Радиомаяк.ру представляет. Другие учителя.
Друзья мои, добрый вечер. Мы продолжаем нашу программу. И вернулся я вчера из Липецка, где в школах отменяют оценки, форму и домашние задания. Говорю об этом сразу, потому что впечатлений очень много, и одно из них, вот просто самое свежее, это то, что для изменений, о которых мы так много говорим, так много об этом рассуждаем в разных, на разных образовательных конференциях, так вот для этих самых изменений не нужно никакого указания сверху. Нужно, чтобы просто люди объединились и решили, что будет так. Вот предложил заместитель главы Липецкой области Анатолий Якутин такой эксперимент, и школы поддержали его. Причем на свое усмотрение, потому что я думал, что теперь наверняка будут ходить в рваных джинсах или в шлепанцах, в шортах в школу. Нет. Где-то casual стиль, где-то в свободной форме. Директор одной из школ вообще организовал кабинет «Точка роста», где почти как в финских школах компьютеры, пуфики, нет этой удушающей школьной атмосферы, вот такого классического класса, который мы все вспоминаем с содроганием. Смотришь и видишь, как школы самые обычные меняются, меняются в наших глазах. Но самое важное, это, конечно, то, как меняется преподавание. Вот мы в рамках национального проекта образования говорим именно об этом. Потому что главная цель проекта образования – это предоставление качественного образования каждому ребенку вне зависимости от точки на карте. И наша рубрика «Другие учителя», она о том же. О том, как учителя осваивают цифровые инструменты и неимоверно расширяют не только свой инструментарий, арсенал, но и, вот как выясняется, в некоторых случаях количество учеников, потому что цифра, одно из, наверное, самых неоспоримых ее преимуществ, это, конечно, доступность. Максимальная доступность образования, максимальная доступность общения, всего. Так вот, мы с нашим сегодняшним гостем поговорим именно об этом. О том, как перейти в онлайн и не наделать при этом кучу ошибок в онлайн-пространстве. Ну и, конечно, не только об этом. С нами сегодня, я прям как на арене цирка объявляю, репетитор истории и обществознания, блогер, автор проекта популяризации истории Хистрактор Илья Сазонтов. Илья, добрый вечер.
Да, здравствуйте.
Спасибо, что вы с нами, рад вас слышать. Илья, в каждом интервью, мне кажется, вам напоминают, что вы раньше многих других частично перешли на онлайн. И как раз одно из последних, которое я сейчас прочитал, вы сказали, вы произнесли фразу, что это был совет учителям: расслабьтесь и кайфуйте. Мне, правда, очень близок такой человеческий язык общения, тем более в образовании, где мы все достаточно серьезными формулировками обычно говорим. Вот если представить, что я учитель, и не очень понимаю, как мне взаимодействовать с этим обилием, огромным обилием медиаинструментов, цифровых технологий, как мне расслабиться и кайфовать?
Я скажу, можно небольшое отступление?
Конечно.
Чтобы учителя не подумали, что я вот такой прям всю жизнь живу в онлайне, и у меня был образовательный центр свой, я сам вел уроки очно, и потом перешел в онлайн, и в онлайне остался, и больше очно вообще не хочу преподавать, поэтому тут я сразу скажу, что я представляю, что такое очные уроки, что такое онлайн.
Да, так это вот, важная ремарка.
Онлайн мне почему очень понравился, потому что я сначала придумываю то, как я хочу учить. Именно вот как я, вот у меня система, как бы я хотел ее преподнести, да, или так, курс целый, или мини-курс, и только потом подбираю под него наиболее полезные для меня инструменты. Ну, к примеру, да, в моем видеокурсе может быть запись видео, потом предоставление ученику теста, потом какой-то коллективный созвон и обсуждение. Мы собираем под это почтовую рассылку, чтобы отправить ученикам видео. Мы собираем под это звонок, например, в Zoom или звонок вот в новом сервисе от Телемост Яндекс. Да? Тут же мы берем Google формы и преобразуем их в тесты, и у нас получается такая мини-сбор. Например, я этого не хочу. Да? Я хочу сделать вебинарный курс, на котором всю теорию я буду рассказывать не в видео, а буду рассказывать на вебинаре. Я беру любой вебинарный сервис, их очень много, они есть платные и бесплатные, да? Провожу такой вебинар и дальше организовываю свою работу. То есть онлайн меня очень сильно обогатил именно в выборе средств. Потому что теперь к каждому уроку я могу дать ученику очень много форматов, которые для этого урока идеальнее подошли. Я подбираю именно под урок. Вот это первое и, наверное, самое главное, что хотелось бы учителям сказать.
хорошая ремарка. Поправьте меня, если не прав, опять же, по интервью, то, что я помню, что вам потребовалось 3 года, чтобы вот так перейти в онлайн. Сейчас, оглядываясь назад, вы понимаете, без каких ошибок вы бы быстрее этот путь проделали?
Да, и я скажу так, что было 2 ключевых проблемы. Первое – это поиск учеников. Ну, тут не скажу, да, магия не такой, нужно учить маркетинг и понимать, где они вообще водятся. Ну, понятно, что это уже мое личное. А второе – это именно техническая оснащенность, потому что 3 года назад было сложно действительно в онлайне учить, ну так, легко учить, потому что было не так много сервисов, не так много предложений, и не все очень хорошо работало. Вот когда я сделал попытку год назад, оказалось, что вот теперь сервисов и возможностей сильно больше, и вот когда я с этим столкнулся, я понял, что я действительно теперь могу собрать курс, который мне был бы удобен. Вот. Но, скажу так, чем, опять же, мне очень нравится онлайн, даже в моем очном образовательном центре всегда был онлайн-элемент, потому что я работаю всегда по методике перевернутого класса, то есть у меня нет лекций очных, любое занятие, которое идет в живое время, мы с учениками занимаемся практикой. Ну, либо обсуждением, дискуссией, играми, тестами. И когда мне нужно было доставлять ученикам теорию на дом, у меня даже не было онлайн-платформы. Я вообще раньше не знал, что ее можно где-то купить, арендовать или найти. Я думал, надо написать самостоятельно. И я понял, что я не программист, я ее не напишу. И я нашел бесплатный сервис рассылки писем, как Google Почта, только вот, чтобы покрасивше было. MailChimp он называется.
И чтобы сразу массово ученикам, рассылать.
Да, и все свои онлайн-уроки, именно с доставкой теории, я организовал как рассылку ученику. Вот у меня есть, допустим, 30 учеников в группе, я беру их почты, делаю красивое письмо, в которое засовываю все, что мне нужно им отправить. И почтой отправляю. И вот так работало учеников, наверное, до 200, пока уже руками не стало очень тяжело это каждой группе отправлять в таком объеме. Вот на 100-150 работало хорошо. Вот больше 150 уже стало немножко сложновато. Но работало. То есть я 2 года работал, отправляю ученикам там всю теорию в красивых почтовых письмах, и им нравилось. Потому что приходило действительно симпатичное письмо, где было и видео, и аудио, и учебники, и какие-то тетрадки рабочие, и так далее.
Да, то есть не то письмо, в котором их ругают. Я от учителей как раз иногда слышал, что одна из ошибок – это вести себя в онлайне так же, как офлайн, то есть пытаться заниматься урокодательством. Как раз вы частично об этом сказали, что это одна из тех самых ошибок.
Вы знаете, я с самого начала, глядя на более опытных коллег, потому что мы все приходим из какого-то контекста, я закончил МГУ, смотрел, как профессора ведут лекции, я присутствовал на различных уроках, я понял, что происходит с учителем, когда он занимается, когда он является говорящей головой. Когда он только воспроизводит информацию, я вижу, что на 3-4 год люди выгорают. Потому что ни мотивации, ни желания, ни интереса говорить одно и то же. А еще если несколько классов, то ты одному классу, второму классу, третьему. И для меня открытием стала именно активная педагогика. То есть мы берем формат практики на урок. Но магия в том, что поскольку дети разные, то и каждое занятие практическое оказывается разным. Потому что одна группа на этом запнется и там найдет свое решение. Другая группа здесь там что-то обсудит по-другому. И это очень сильно меня обогатило, потому что самые лучшие методики – это когда ты вообще дистанцируешься, задав некоторую рамку, и ученики сами начинают вырабатывать решения, учитывая, что часто в классе есть очень сильные ребята. Иногда
лидеры такие,
Они лучше, чем я бы это объяснил. Вот. И как раз это мне очень помогло, когда я стал испытывать это ощущение выгорания, когда я перешел на такие активные уроки, когда у нас нет именно воспроизведения теории, а мы берем теорию, которую дома прочитали и практикуемся. Это очень сильно оживило, потому что ни один урок не похож на предыдущий.
Mm-hmm. Вы знаете, я когда какие-то вебинары провожу у журналистки, у меня все время какое-то обостренное ощущение, что моему собеседнику становится скучно. Я сразу начинаю быстрее как-то наращивать какую-то фактуру, какие-то истории вспоминать. Когда вам кажется, что дети скучают по другую сторону монитора, что вы делаете в эти моменты?
А мне не кажется, что они скучают по той причине, что я очень много изучал вопросов удержания внимания аудитории, и очень много изучал литературы, которая смежная, она не педагогика, да, но смежная из областей, где люди профессионально умеют удерживать внимание аудитории. Например, театр, например, кино, киносценарий, да, то есть мы же почему-то смотрим сериалы, можем, ну, с увлечением, да, туда смотреть. И да. Если вы строите, например, вот ваш таймлайн занятия, учитывая, что через 10-12 минут вашей аудитории станет тяжело, если она не переключится немножко, да, то ваш сценарий, он перестает быть линейным, и он представляет собой такую зигзагообразную линию, когда сначала вы, ну, даете какой-то один формат в течение 10-12 минут, ну, иногда 15, потом вы его меняете, потом снова задаете то, что вам нужно. Получается, что аудитория не успевает устать. Как только она начинает уставать, уже меняется формат, и ей нужно переключиться. И за урок получается там 5-6, ну, в зависимости от продолжительности, да, ну, допустим, час 40 идет, там, сдвоенный урок, вот 5-6 раз можно эту канву поменять, и дети в конце говорят: «Твоя, что, уже закончилось?» Я все только, ну,
только... Я только переключился. Мне еще казалось, что ваш секрет, он, я это подумал об этом, когда читал ваш Инстаграм, Histractor, что вы говорите все-таки на понятном детям языке. Такой более понятный, наверное, чуть более молодежный, как сейчас сказали бы старшие мои коллеги. Большинству учителей, мне кажется, все равно будет трудно на такой язык перейти. Как вы думаете, на каком языке нужно говорить с детьми и как под него подстроиться, как на него перестроиться?
Я вам так скажу, у нас... Я, ну, как бы сотрудничаю, помогаю некоторым коллегам себя раскрывать в онлайне, и я заметил такую вещь, что не нужно пытаться говорить с ними на одном языке, да, потому что дети очень круто вычленяют ложь и попытки понравиться. Они это сразу воспринимают как нечестность некоторую. Самое лучшее, что делает педагог в онлайне особенно, да, потому что в офлайне мы можем больше сигналов сочетать. В онлайне это не пытается быть кем-то другим, как он есть, как личность, да? То есть попытка прийти и сказать, что «Ой, я учитель», или «Ой, ха-ха, я с вами на одной ноге», она всегда проваливается. Вот когда человек приходит, и он общается с этой аудиторией в таком же непринужденном ключе, как он это делает со знакомыми ему людьми, то есть не по-небратски, а именно вот ощущая себя, да? То есть я Марья Ивановна, а вот Семен Петрович, мы с ним встретились, и я как Марья Ивановна с ним поговорил. Тогда ученики очень хорошо это чувствуют, и им очень комфортно становится. То есть они видят, что им спикер не врет, он их не обманывает, и ему с ними органично. При этом стиль может быть очень разный.
Кто-то Илья, действительно... на этом месте, да? Мы сейчас остановимся и вернемся сразу после перерыва. Спасибо вам.
Хорошо.
Другая школа.
Друзья мои, мы продолжаем нашу актуальную, наболевшую для многих тему. Действительно важную, потому что мы все находимся в условиях, когда цифра все больше и больше выходит на арену, когда мы все больше используем Zoom и разные программы, и общаемся друг с другом чаще онлайн уже, чем офлайн. И эту тему мы обсуждаем, тему дистанционного образования, с репетитором истории и обществознания, блогером, автором проекта популяризации истории Histractor Ильей Сазонтовым. Илья, я, знаете, что хотел вас спросить? Сейчас в рамках проекта образования с начала сентября уже идет вовсю эксперимент по внедрению цифровой образовательной среды в школах и колледжах. Значит, все больше преподавателей встретятся с теми самыми инструментами, о которых мы с вами говорим. Вы много с учителями общаетесь, и поэтому, мне кажется, вы прекрасно знаете, в какой момент преподаватели перестают воспринимать штыки, те самые образовательные инструменты, цифровые, про которые мы сейчас говорим, и немножко в этот процесс вовлекаются, когда им становится интересно.
Когда они начинают с ними работать.
Очень короткий ответ, да?
У меня был классный пример на этот счет. Я работал с преподавательницей, которая была изумительным педагогом очных занятий, но она не воспринимала онлайн, вот, ну, ее тошнило. Она просто говорила, что онлайн — это самое последнее вообще дело. И как-то раз мы организовывали такой мастер-класс для школьников по тому, как писать сочинения. И он, я так решил, что мы сделаем, значит, очно в классе будет немножко мастер-класс и трансляция онлайн для тех, кто не сможет прийти. И так получилось, что в день мастер-класса пошел страшный ливень и не пришел в класс вообще никто. То есть все, кто хотел прийти, они написали, что извините, в такой ливень я останусь дома и буду смотреть трансляцию. И когда преподаватель пришел, я ему говорю: вот проходи, пожалуйста, сейчас начнем, а дети где? Я говорю: ну вот возникла такая ситуация, детей не будет, они все в камере. И, ну, естественно, в таком стрессе, в котором она оказалась, ей было очень сложно, но Я говорю, представь, что вот этот зрачок камеры, это вот, ну, лицо ученика, или там глаз ученика, и вот ему говори, именно не представляй, что за ним много людей, да, а представь, что вот эта камера, это и есть ученик. И она провела и сказала, слушай, мне так понравилось, это было так круто, необычно, но никакой вот такой сложности я не ощутила. И ученики сказали, что было все супер, я вообще когда сидел, я думал, что именно ко мне персонально и обращаются. Да, потому вот что так. Мы чувствуем посредника, а на самом деле, ну как бы, если это откинуть, то это хорошо работает. Поэтому очень многие педагоги с этим сталкиваются. Ну, допустим, вышкинские преподаватели были очень сильно против, когда, ну, ректор говорил, что сейчас мы будем переходить на цифру, делаем видеолекции. Вот. Но нужно признать, что онлайн-занятия, они, особенно с непривычки, сложнее, чем очные уроки, потому что вот очень сильно мешает ощущение, что ты не видишь людей, потому что на очном уроке ты видишь, там он сощурился.
Видишь реакции, да,
можешь,
да.
Да, и ты можешь по реакции как-то считать информацию. А вот в онлайне ты считать не можешь, и, наверное, там 10-12 уроков вот это вот мешает. Но я вот за границами вот этого дискомфорта потом ничего такого не ощущал. Более того, это сильно оптимизирует мою работу онлайн сейчас.
А как вы думаете, почему учителя вообще боятся онлайн-инструментов и вообще онлайна?
Потому что они не так хорошо вообще с техникой дружат, потому что у нас много возрастных учителей, и потому что им некомфортно и страшно. Вот. Есть проблема, на мой взгляд, одна из таких больших, что повышение квалификации, которое они проходят, это в 90% ну, ерунда, потому что, ну, я не понимаю, чему там учат, да, потому что, в принципе, если верить вот этим отчетам по повышению квалификации, у нас они уже все такие профессионалы в онлайне, потому что не первый же год, как бы, да, государство задумывается о том, что повышение компьютерной грамотности, да, среди педагогов в том числе, это важная задача. Но когда с реальностью столкнулись, оказалось, что никто ничего не умеет, не знает, это большой-большой стресс. Да, это та же самая история, почему учитель не может включить дорогую вот эту электронную доску в классе, ну, не умеет ей пользоваться, хотя она видит. Вот, это, мне кажется, из этой же оперы. Потому что это новый навык абсолютно, это стресс разбираться с чем-то новым, непохожим, непривычным.
Я вот, честно говоря, на карантине задумался о том, что хочется даже книгу написать. Я даже ее начал писать, на треть уже закончил. Естественно, как настоящего писателя, только на треть пока и закончил. Она как раз посвящена была вот этой рефлексии. Я пытался отрефлексировать тот опыт, который мы получили, получаем все. И очень хотелось какие-то выводы сделать, что мы уже поняли, что хорошего случилось за это время, какие преимущества онлайн. Такой смешной детский вопрос. Что хорошего в онлайне?
Это честный и больной ответ будет сейчас.
Давайте.
На мой взгляд, я опять же не претендую на истину, но на мой взгляд онлайн очень хорошо показывает все недостатки офлайна. Потому что когда мы ведем онлайн, и люди уходят, например, с вебинара, либо им неинтересно, и не вовлекаются, нам кажется, что плохой онлайн. Но мы не задумываемся о том, что мы ведем, когда мы ведем очный урок, да, и Вася сидит в классе, что Вася в этот момент может не думать про обучение, может он думает про разбитое сердце Маши, да, там, условно, или про какой-нибудь баскетбольный матч, или про новый альбом его любимого исполнителя. В онлайне это очень хорошо видно, когда человек не вовлечен именно действиями. Пришел, не пришел, слушал, не слушал, там, писал ответ, не писал. На уроке очном мы видим ученика и спокойно, что он как бы попой сидит в классе, да, вот, и мы уже такие успокоившиеся. Вот. И мне кажется, онлайн очень хорошо оцифровывает недостатки офлайна. Я вот в этом убеждаюсь все больше и больше.
Хорошо. Илья, напоследок тогда, если брать один маленький совет учителю, который вот сейчас будет осваивать онлайн-пространство, какой бы вы дали?
Вообще с нуля?
Да, например, с нуля или еще такой на уровне начинающего пользователя.
Я бы рекомендовал ему подружиться с Excel-таблицами, завести весь свой класс в Excel-таблицу и фиксировать каждое позитивное изменение его ученика в рамках учебной программы, потому что и перевести их в конкретные метрики, то есть что именно мы хотим на выходе видеть, то есть какой прирост знаний получить. Потому что, мне кажется, оцифровывание образования начнется с Excel-таблички и фиксации конкретных результатов детей. Я так делаю, по крайней мере, и поэтому у меня каждый второй ребенок сдает ЕГЭ на 90 баллов. Ну, я так думаю.
Илья, спасибо вам огромное, что были с нами. Был очень приятный разговор и, мне кажется, для многих полезный. Ну, а мы в рамках национального проекта образования обязательно продолжим говорить о таких учителях и в нашей рубрике «Другие учителя», как мы ее назвали. Потому что это важно, потому что мне кажется, что сейчас очень мало действительно рефлексий, очень мало мы говорим о том, как меняется образование на наших глазах, оно действительно меняется, и как много возможностей открывается, если мы действительно даем вот этому ощущению страха, неприятия нового, может быть, собственно, какого-то неумения работать с технологиями, а держать над нами верх и не попробовать, и, по крайней мере, не попытаться действительно открыть для себя что-то новое.
Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.